Отец, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что мы уже благословлены. Мы так благодарны Тебе, Отец, за то, что у каждого из нас есть сила Твоего благословения. И мы верим, Отец, мы верим, что помазание Твоего Святого Духа, силы благословения, мы уже обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием. И не имеем недостатка ни в каком даровании. Мы так благодарны Тебе, Отец, за Духа Святого. Мы так благодарны Тебе за то, что помазание Твоего Святого Духа мы уже благословлены. И в Нем мы уже имеем все потребное и для жизни, и для благочестия. Отец, мы благодарны Тебе. Мы просто благословляем Тебя и благодарим Тебя за все, что мы имеем, помазание Твоего Святого Духа. Дух Святой, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе, это самое ценное, драгоценное, что есть у каждого из нас лично. И мы просим Тебя, Дух Святой, прости, если мы были хоть в чем-то невнимательны к Твоему призыву или наставлению. И прости, что мы ограничивали Тебя, но тем самым ограничивали себя. Мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя, Дух Святой, помоги каждому из нас. Дай направление мыслям, словам и действиям. Помоги не останавливать силу благословения в нашей жизни. Помоги не ограничивать действия Твоей силы в нашей жизни. Дух Святой, мы нуждаемся в Твоем наставлении. Мы нуждаемся в Твоем водительстве. Мы нуждаемся в Тебе и просим Тебя, Дух Святой, направь каждого из нас лично, как потоки вод, Духом истины. Настав каждого из нас на истину Твою, чтобы свет великий Божий, он сиял в жизни каждого из нас во всей полноте, без всякого недостатка. Дух Святой, мы так благодарны Тебе за это время. Мы так благодарны Тебе за все, что мы уже имеем в Тебе. И мы уповаем на Тебя, Дух Святой. Мы уповаем на действие Твоей силы на этом месте. И мы верим, Отец. И мы с благодарением принимаем, что мы уже имеем ум Христов, ум помазанный, ум способный понимать и принимать несравненно больше. И высвобождая свою веру, Отец, мы возлагаем свою руку на свою голову и принимаем, что прямо сейчас помазание Духа Божьей премудрости, Духа Откровения, Духом Святым поднимается в нашем духе, помазывает ум и делает способными понимать и принимать несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. Дух Святой, мы благодарны Тебе за то, что Ты помазал каждого из нас лично во имя Иисуса. И, Отец, я молюсь за каждого присутствующего и входящего. И я разрушаю всякое влияние мудрости земной, душевной, бесовской на их ум во имя Иисуса. И высвобождаю каждого присутствующего от всякой тьмы, во всяком ее проявлении, прямо сейчас во имя Иисуса. И мы соглашаемся, Дух Святой, и с благодарением принимаем, что там, где Дух Господень, там свобода. Свобода от всякой тьмы во всяком ее проявлении. Мы так благословлены, Дух Святой, Твоим присутствием. Мы так благословлены всем тем, что мы уже имеем в Тебе. Мы так благословлены. И мы благодарны Тебе, Дух Святой, что прямо сейчас душевно слепые получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе. И мы благословляем Тебя, Отец. Мы благодарим Тебя за это благословение. Благословенное время. Время небес на земле в силе Святого Духа. Иисус, мы благодарны Тебе за Твое небесное служение на этом месте. Духом Святым и силой мы благодарны Тебе за то, что на этом месте да не будет никакого лживого духа, никакого религиозного духа. Да не будет духа страха, духа болезни, духа немощи, духа нищеты. Да не будет во имя Иисуса. Мы так благословлены, Иисус, Твоим небесным служением. Мы благодарны Тебе за то, что никто из нас больше не останется прежним. Мы принимаем все, все, что Ты оплатил для каждого из нас лично. И мы верим, что сила благословения на этом месте прямо сейчас действует, сокрушая всякие узы тьмы во всяком его проявлении. Мы так благословлены. Мы просто благословляем Тебя, Отец. Мы благодарим Тебя, благодарим Тебя, благодарим Тебя, благодарим Тебя и благословляем Тебя. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за это благословенное время, время небес на земле в жизни каждого из нас. И мы благодарны Тебе, и мы уповаем на действие Твоей силы на этом месте. И мы верим, Отец, мы верим и держимся за Слово Твое, что все будут научены Господом. И мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас Духом истины Ты научаешь каждого из нас лично, чтобы мы не оставались прежними. И мы верим и уповаем на Твое наставление, на Твой свет и на действие Твоей силы. Мы принимаем. Мы все, чему Ты будешь учить нас, мы принимаем прямо сейчас. Мы благодарны Тебе, Дух Святой, за то, что прямо сейчас Ты уже служишь нашему духу, нашей душе и телу. Мы принимаем все, что Иисус оплатил, и благодарны Тебе за то, что мы больше никогда не останемся прежними во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, мы продолжаем с вами наш семинар, тема которого «Подражая Богу благословения». Подражая Богу благословение. И давайте я напомню некоторые основные моменты из самого первого урока. Наш семинар основан в первую очередь на Бытие, первая глава. Если кто-то не знает, то я отмечу. Бытие, первая, вторая глава является неизменной, совершенной волей Божьей. Слышите? Неизменной, совершенной волей Божией. Если ты хочешь узнать, какая воля Божья для тебя, можешь смело читать Бытие первую, вторую главу. Мы подкрепляем это, сказанное нами, на основании книги Исаия, 46 глава, 10 стих, где написано, Бог говорит, «Я возвещаю от начала то, что будет в конце». Бог от начала возвестил то, что будет в конце. Если вы возьмете Бытие первую, вторую главу, а потом совершите экскурсию книги Откровений, последняя глава, то вы найдете там дерево жизни, которое растет, и никто его не отменял. А почему я говорю об Эдемском саде сейчас? Потому что жизнь каждого из нас – это Эдемский сад, в котором есть и дерево жизни, и в котором есть и дерево познания добра и зла. Вы скажете, брат Олег, где в моей жизни дерево познания добра и зла? Оно чуть выше вашего подбородка, чуть ниже вашего носика. Смерть и жизнь во власти языка. А дерево жизни на сегодняшний день Духом Святым растет в твоем духе. Это совершенная воля Божья. У тебя есть все составляющие Эдемского сада. А твоя жизнь – это Эдемский сад. И чтобы никто никогда не мог обвинить Адама в том, что он сделал, тебе предоставлена возможность сделать то, что не сделал Адам. Выгнать сатану с твоего Эдемского сада. Поэтому на сегодняшний день слова Божие «храни сад» являются такими же актуальными, как и Бытие первая глава и вторая глава. Поэтому на сегодняшний день каждый из нас, как рожденный свыше, имеет возможность сделать все то, что не сделал первый Адам. В последнем Адаме мы обеспечены всем. Абсолютно всем. И теперь мы можем делать то, что мы должны делать, как его дети, занимая свое место в своем Эдемском саду. Еще раз отмечаю, Бытие 1, 2 глава является совершенной, неизменной волей Божьей. Хорошо, это я напомню некоторые моменты, связанные именно с самым первым уроком, самой первой встречей. А теперь напомню некоторые основные моменты по пятой встрече, потому что сегодня у нас с вами шестая встреча. В пятой встрече мы с вами говорили о цели, слышите, о цели Божьего благословения. И я немножко хочу все-таки сделать ударение на само благословение. Когда вы читаете стих, где написано, что Бог благословил Адама, то здесь есть очень важный момент, который для нас важно отметить. Есть разница между тем, что стоит за словом «благословение» и «благословения». Слово «благословение», за ним стоит источник благословений. Благословение, согласно Писанию, как книг Ветхого Завета, так и Нового Завета, это есть Дух Господень, Дух благословения. Как Иисус сказал, Дух Господень на мне. Бог благословил Адама, наделил его властью и обеспечивающей этой власть силой. делать все то, что Он заповедовал ему делать. Благословение – это власть и обеспечивающая сила. И все это находится в Духе Святом. Дух Святой – это и есть Дух благословения. Это источник всех благословений. Мы, как верующие, по разным причинам сгруппировали свое внимание на благословение. Но подождите, подождите, благословение – это хорошо, но важен источник. Для того, чтобы в вашем, скажем так, вашем ручейке всегда была чистая вода, нужно хранить что? Источник. Чтобы в вашей жизни всегда были благословения, нужно хранить что? Источник. Благословение, слава Богу за них, но надо хранить источник. Слышите? Источник. Именно источник. Конечно, это говорится о Духе Святом. Потому Дух Святой – самое ценное, драгоценное, что есть у каждого из нас. Ценей ничего нет. Потому что из Него все и от Него все. Потому слава Богу за благословение в вашей жизни. Но храните главное благословение. Главное благословение, которым Бог благословил Адама, это Дух Господень. Это Божьи способности, Божьи возможности. Это все, что собой представляет Бога для того, чтобы Адам мог продолжить начатое Богом дело. Эдемский сад на тот момент был известная территория. Это небольшой участочек земли был, который являлся стандартом и образцом для Адама, как и что делать дальше. Это маленький начаток на земле, от которого должно быть распространяться Эдемский сад по всей земле. Поэтому у каждого из нас есть Дух Господень, тот же Дух Господень, который был в Эдемском саду. Дух Святой знает совершенную волю Божию в вас. Поэтому Дух Святой пришел в вашу жизнь не для того, чтобы вас адаптировать под этот мир. Почему-то людям так кажется. Дух Святой не будет вас адаптировать под проклятое. Дух Святой научит вас жить в благословении и быть в благословении. Это благословляет. Это очень важный момент. Мне всегда вот это нравится, Божья позиция, что Бог не будет обучать меня жить на городской свалке. Дух Святой научит меня, как принять уже благословенное и быть в благословении. Хорошо, я немножко отвлекаюсь, конечно, от основных моментов, но я просто напоминаю, что Дух Святой в вашей жизни, Дух благословения или источник всех последующих благословений, имеет Богом определенную цель. Вы не приняли в свою жизнь Дух Святого для того, чтобы оставаться прежними. Слышите? Вы не приняли в свою жизнь Духа Святого, чтобы оставаться теми же прежними. Покаяние, которое в свое время каждый из нас делал, это не только покаяние в грехах. Это покаяние в том, где вы жили. Покаяние в том, где вы работали. Это покаяние в том, что вы читали. Это покаяние в том, что вы смотрели. Смотрите, вы покаялись, но все оставили это прежним. Тогда в чем вы покаялись? Покаяние – это обращение на 180 всех дел. Другое дело, что мы не знали, куда обратиться. Но Дух Святой, Дух Истины пришел в вашу жизнь, чтобы наставить на всякую истину, возвестить вам будущее. И много других мест Писаний, которые говорят о том, что Дух Святой, придя в вашу жизнь, будет трудиться над вами, чтобы у каждого из вас жизнь была Эдемский сад. Хорошо, я просто напоминаю некоторые моменты. А теперь я напомню основные тезисы по пятой встрече. В отношении, опять-таки, мы говорим Духа Господня, мы говорим Духа Благословения. И мы основывали пятую нашу встречу на книге Экклезиаста, 7 глава, 13 стих. Сильный стих по своему и содержанию, и глубине. Там написано: «Смотри на действие Божие, ибо кто может выпрямить то, что Он сделал кривым?» И этот стих у меня сразу мелькает следующий стих. «Что было, то и будет». Очень благословенно. Брат Олег, а что ж было? Давайте знаем, что было. Бытие 1, 2 глава. Что было в Божьем плане, то и будет. А если мы сюда соединим еще много других мест Писаний, но я все-таки возьму из псалма Давида. Давид в одном из своих псалмов пишет так. «В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Что было, то и будет». И что особенно радует, что то, что было в Боге, Его совершенная воля, благая, угодная, совершенная, Он от нас ее не скрывает. Дух Святой в вашей жизни – это ваш наставник, это ваш учитель, это ваш путеводитель, это тот, кто поможет вам не устраивать в вашей жизни эксперимент. Слышите? Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. Узнайте определенное Господом, и вам не надо будет ничего придумывать. Поэтому то, что первозданно, задано Богом, оно не изменится и не отменится. Это тоже очень важный момент. Идя в молитвенную комнату, мы иногда приносим туда свой список. То, что мы хотим, чтобы Бог благословил. Это самая серьезная ошибка, которую совершают верующие. Дело в том, что молитвенная комната – это место, где мы должны узнавать Его списки, уже благословенные. Записывать их и делать. Молитвенная комната – это место молитвы Духа Господня через вас. Молитвенная комната – это место, где вы узнаете то, что уже благословлено. Молитвенная комната – где вы получаете задания и наставления. Молитвенная комната – это не где вы рассказываете Богу, что Ему благословить, куда Ему вас вести и еще остальное. Молитвенная комната – это где мы получаем, принимаем и осуществлять идем. Поэтому идя в молитвенную комнату, будьте настроены на то, что Дух Святой будет через вас молиться, а не вы. Вы же все равно не знаете, о чем молиться, как должно. Потому Он знает, о чем молиться, как должно. Идя в молитвенную комнату, несите чистый листик бумаги. Это почтение Господу. Вы идете тут, чтобы узнать, записать и исполнить. Поэтому не надо рассказывать Богу, в чем вас благословляет. Это очень серьезная ошибка. Следующее, что я отмечу из прошлой нашей встречи, что дух благословения – это дух, контролирующий первозданное, определенное Богом направление развития жизни на земле и человека. Слышите? Не так это тоже Божий подход. Знаете, есть определенные Богом русла. Путь Господень. Он не будет подстраивать какую-то новую лыжню делать. Все, уже известен путь Господень. И как говорит апостол Павел, я свое течение в этой части совершил. То есть это, знаете, как эстафета из эстафеты. Каждый из нас входит в определенное русло, Божий план, его намерение, и мы течем в этом русле, совершая определенный Божий промысел. Каждый делает свою часть. Не надо ничего придумывать. Опять-таки постарайтесь ничего не придумать для своей жизни. В Писании написано, что было, то и будет. Следующее, что я отмечу из тезисов основных прошлой нашей встречи. Сила основного благословения – это сила, данная Богом человеку, чтобы жизнь человека формировалась и наполнялась в соответствии с совершенной, уже запланированной волей Божией, которой нечего прибавить и от которой нечего убавить. Это хороший стих из книги Экклезиаста, где Экклезиаст говорит: «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек, к этому нечего прибавить и от этого нечего убавить». Поэтому лучше ничего не придумывать. Хорошо, пошлите дальше. Следующий тезис. Дух основного благословения не вносит в жизнь человека что-то новое, но только то, что уже было в Божьем плане для человека. Ведомы Богу от начала дела его. А если взять притчи 8 глава, то там написано, мудрость Божия говорит: Бог имел меня началом пути своего, прежде созданий своих. Другими словами, Бог своей мудрости уже спланировал все. Но заметьте, когда спланировал? Прежде создания мира. Поэтому, когда Бог планировал вашу жизнь, Он планировал ее без учета сатаны, без учета, что сатана должен быть в вашей жизни. Вообще Бог это не планировал. Сегодня мы немножко об этом поговорим. Ваша жизнь спланирована с учетом Его любви, милости, благости, с учетом всего того, что Он приготовил. Хорошо. Дух благословения – это дух любви, целостности, единства и гармонии. Основное Божье благословение не приемлет того, чего в нем нет. Тоже очень важный момент. Не приемлет того, чего в нем нет. То есть, когда вы собираетесь принимать от Духа Святого, то все-таки настройтесь на чистоту, что Он знает, что вам надо. Так Иисус об этом учил, что когда войдешь в молитвенную комнату, не будьте многословны, как язычники. Дух Святой знает, в чем ты имеешь нужду. Заметили, кто знает? Он знает. Брат Олег, нет, я тоже знаю. У меня вот есть список. То, что ты переписал, или этот список, где ты его взял, кто его придумал, вполне возможно, это суета-сует будет и томление духа. Потому лучше состав свой список с учетом его списка. Он знает, в чем ты имеешь нужду. Прежде прошение вашего. Дух Святой, слава Богу за него. Это благословение. Хорошо. И следующий, последний тезис, который отмечу из прошлой нашей встречи, это что основное благословение не может исчезнуть с земли навсегда. В нем, в благословении, в Духе Божьем, есть все, чтобы вернуться к тому, на кого оно было высвобождено Богом прежде. Это слава Богу. Мы с вами разбирали особенно вот эту часть, потому что как в посланиях, так и в книге Откровений есть стихи, которые говорят о том, что Агнец Иисус был закланный прежде создания мира. То есть Бог своей мудростью, учтя, что человек, возможно, может допустить ошибку, заклал Агнца. Я сейчас не буду опять это разбирать, мы об этом уже с вами говорили. Это тайна, сокрытая от веков и родов. Апостол Павел в некоторых посланиях говорит, что если бы они знали эту тайну, они бы не распяли Господа славы. А послание к Ефесянам говорит, что эта тайна была открыта нам. Тайна, которая, опять-таки, я говорю, что это все в мудрости Божией. То есть Бог еще прежде созданием своей мудрости, есть то, что Он запланировал, есть то, что Он учел. А зачем Он что-то учитывал? Чтобы никто не мог потерять запланированное. Слышите? Это как производители, допустим, электроприборов. Они ставят такое маленькое приспособление, называется сопротивление. Не сопротивление, а предохранитель. Они не планируют короткие замыкания или перепад в сети, но они его учитывают. С какой целью? Чтобы не сгорела сама установка. Поэтому есть то, что Бог учел и кое-что запланировал. Он запланировал Агнца. Об этом написано и в книге Исаии, чтобы Господу было угодно. Он запланировал это, чтобы что? Восстановить каждого человека в благословении. Слава Богу, мы об этом еще будем говорить. Хорошо. А сегодня у нас с вами шестая встреча, и мы будем говорить о проклятии. Я понимаю, что эта тема не очень интересная, не очень назидательная, не очень подкрепляющая, но кое-что вы сегодня узнаете о проклятии. Это поможет вашей молитвенной жизни не быть многословными, а бить в самую конкретику. Потому что проклятие, оно не размывчатое, оно, не, знаете, не какое-то неизвестное. Оно имеет и свой источник. Поэтому сегодня мы разберем некоторые основные моменты, связанные с проклятием. Но прежде чем мы будем говорить о проклятии, начиная от Бытия 3 глава, я хотел бы все-таки напомнить некоторые еще моменты, связанные непосредственно с Адамом и тем, что ему было дано. Первое, что я хочу отметить, это первый момент, что посредством основного благословения Адам был поставлен владычествующим на земле и над тем, что летало в воздухе. То есть, другими словами, посредством основного благословения Адам являлся господином на земле. Господином, господствующим человеком. Слышите? Это очень важный момент. И второе, что я хочу отметить, так это то, что благословение Божье обеспечивало Адама всем необходимыми качествами для продолжения начатого Бога, независимо от всех возможных событий на земле. Адам имел и власть, и необходимую силу. Я просто подчеркну, потому что это во многом поможет нам двигаться дальше, как в последующих встречах, так и сегодня. Хорошо. А сейчас переходим к событиям, которые начинаются в Писании с 3 главы Бытия. Очень важный момент. Вообще для изучения Писания, опять-таки для изучения Писания, для глубокого изучения Писания, Библию можно разбить на определенные промежутки времени. Первый промежуток времени, это как дополнительный материал, возможно, вам это пригодится. Первый промежуток времени вы можете отметить из притчи 8 глава, а также послание к Ефесянам, где апостол Павел этот промежуток времени отмечает или называет его прежде создания мира. Второй промежуток времени вы уже видите как момент сотворения, отмечено в Бытие 1-2 глава. Сотворение. В этом же моменте, Бытие 1-2 глава, есть этап жизни человека на земле до греха. Поэтому получается, что есть еще промежуток времени, который можно назвать до греха. Сотворение, и потом до греха, третий промежуток времени. Он коротенький. По самому Писанию мы как бы не видим, сколько времени он был. Но он есть до греха. Следующий промежуток времени, который мы можем увидеть из Писания, это промежуток времени с греха до креста Иисуса. То есть это промежуток времени с момента, как Адам согрешил, и до креста Иисуса. отмеченный в Писании промежуток времени. Сюда, кстати, включается, в этот промежуток включены и Евангелия Нового Завета. Почему? Потому что в Евангелиях Нового Завета Иисус еще служит по завету Авраама и закону Моисея. Новозаветнее служение Иисуса начинается с книги Деяний апостолов, хотя она вообще называется книга Деяний Святого Духа. Поэтому третий промежуток или четвертый промежуток времени мы можем отметить с книги Деяний Святого Духа и по книге Откровений. Это время после креста. И последний промежуток времени, шестой, это правление Господа Славы. И вечно, конечно, вечно. То есть вот таких шесть промежутков. Опять-таки, это не закон, это не какой-то, знаете, что без этого вы Библию читать не сможете. Это я просто говорю для хорошей ориентации. Потому что сейчас мы с вами будем изучать определенный промежуток времени, начиная от событий, происшедших в Эдемском саду. Бытие 3 глава. Отмечу очень важный момент. Я забегаю немножко вперед, но я хочу, чтобы сразу было правильное русло. Начинаем Бытие 3 глава. Это не является совершенная воля Божья. Бытие 1, 2 глава – совершенная воля Божья. Начиная с Бытие 3 глава, начинается как раз события, для которых Бог вас не планировал вообще. Вашу жизнь не планировал. Поэтому будьте внимательны в этом вопросе. Но начиная с события Бытия 3 глава, мы видим определенные важные моменты и стратегии вообще действий сатаны. Я просто забегаю тоже немножко вперед. Хорошо, обращаемся к Бытие 3 глава, начнем с 1 стиха. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог». И сказал змей жене. Вообще, сразу с первого стиха можно отметить некоторые важные моменты. Первое. Бог нигде не давал права животным разговаривать вообще с людьми. А если учесть и тот момент, что когда Адам давал имена или названия животным, то Адам ничем не отметил змея. Слышите, ничем не отметил змея. То есть змей не являлся каким-то особенным от всех им названий, которые он давал. Само то, что змей стал разговаривать, уже должно было вызвать какую-то реакцию. Знаете? Если с вами начнет разговаривать холодильник, я не думаю, что вы просто улыбнетесь, да пойдете себе чем-то заниматься. Или ваша кошка заговорит, или собака. Это вызовет какую-то реакцию. То есть это важный момент. Поэтому мы отмечаем. Но почему я как бы на это сделал ударение? Потому что Бог сказал Адаму хранить сад. Вообще слово хранить в контексте того места Писания, где это используется, буквально говорит, не оставляя без внимания ни одного процесса, который будет проходить, и я его не запланировал. Слово хранить означает будь внимательный ко всему, что будет происходить, и оно не запланировано мной. Давайте объясню так. Вы идете, и вдруг вы наступили на что-то, что загналось вам в ногу. Скажите, Бог планировал, что вам в ногу что-то загонялось. Вы сразу на это реагируете. Почему? Потому что Бог этого не запланировал. Поэтому вы сразу тут же останавливаетесь и принимаете определенные меры по устранению этого гвоздика или что бы там ни было. Я хочу, чтобы вы это поняли. Так Бог сказал Адаму, храни сад, не оставляй без внимания. Если что-то будет происходить так, как я не планировал, пресекай тут же. А змей заговорил. Слышите? Что должен был сделать Адам? Адам должен был... Змей разговаривает. Змей, стоп! Сразу надо было, слышите? Сразу, стоп! Вообще, кстати, болезням не дано право с вами разговаривать. Немощам тоже, долгам тоже. Так что не слушайте их, не размышляйте над ними. Стоп! Первая фраза. Слышите? В вашем Эдемском саду Бог не планировал пользующиеся болезни, немощи, долги, скудость. Что они там ползают? Сразу стоп. Стоп. Первая фраза, которая должна быть. Хорошо. Бог не планировал, чтобы змей разговаривал с людьми. Слышите, это очень важный момент. Конечно, змей в данном случае начал развести разговор с его женой. Давайте здесь посмотрим так. Представьте себе такую картину. Это, конечно, больше касается братьев, но такую картину. Представьте, брат, допустим, сидит и смотрит, как его жена, увлеченным чтением журнала, вместо того, чтобы в чай наливать молока, наливает уксуса. Я не думаю, что брат бы сидел и спокойно смотрел, как его жена сейчас попьет чай с уксусом. Он бы сразу остановил это действие. Почему? Почему? Скажите, почему брат бы остановил действие? Потому что угроза жизни. А почему уксус угроза жизни? Потому что Бог не планировал, чтобы мы пили чай с уксусом. Слушайте, все, что Бог не планировал, представляет собой угрозу. Естественно, если это представляет угрозу, это надо что? Останавливать сразу. Змеи разговариваем. Угроза. Угроза. Но что происходит? Адам молчит. Слышите? Вообще удивительно. Я никогда об этом не задумывался тоже. Поэтому, читая все, что как бы забегая немножко вперед, читая все, что связано, я видел молчание Адама. И вы знаете, я, учитывая все молчания Адама, вывел новый синдром. Я его так и назвал. Молчание Адама. Знаете, в отношении чего я этот синдром вывел? Читаю его. Молчание и бездействие человека при проявлении какого-либо проклятия в его жизни названо молчанием Адама. Хороший синдром, да? То есть, если человек бездействует, у него проклятие какое-то происходит, а он бездействует, это синдром молчания Адама. Не молчите, слышите? Дальше вы поймете, почему. И вот что сатана, дух смерти, сказал Еве. Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? То есть в этих словах духа смерти к Еве раскрыта самая неизменная сущность духа смерти. То есть то, как он насаждает смерть. Первое, что делал сатана по отношению к человеку, продолжает делать в отношении Бога благословения, он формирует сомнение. С этого он вошел, и в этом он продолжает и по сей день. Первое – сомнение или формирование двоящихся мыслей. Что говорит Иаков по поводу двоящихся мыслей? Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Стихом выше написано, да не думает, такой человек получит что-либо от Господа. То есть первое, что делает сатана, чтобы войти в жизнь человека, посеет сомнение или двоящиеся мысли. И вот что ответила Ева сатане. Плодов с дерева мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Смотрите, женщина не молчала. Сестры, женщина не молчала. И она даже ответила по Писанию, ну в данном случае по Слову Божьему. Хотя при этом, как вы думаете, кто продолжал молчать? Она не, конечно, она не промолчала, но она и не противостала. Потому то, что она не промолчала, она и не применила власть. То есть власть не была задействована. И вот, что позволило в свою очередь продолжать дальше говорить сатане. То есть, знаете, опять-таки, когда я размышлял на эту тему, я задавал некоторым людям вопросы. Как вы думаете, почему Адам молчал? Мне интересно было послушать разные версии. Я и в интернете давал запрос. Я уже искал, ну хоть бы кто-нибудь что-нибудь сказал. Такое, знаете, интересное. Я услышал только две версии, такие, которые вообще, ну как-то, хоть как-то привлекают внимание. Первая версия – это то, что Адам был далеко. Ну такая, в принципе, интересная версия. Вторая версия для сестер будет более приятная. Ева была такая красивая, что Адам не мог отвести от ее глаз, и других никого и не слышал. Но сам Бог слепил. Это же не копия, это оригинал. Есть на что посмотреть наверняка. Вот. Поэтому такие две версии. Может быть, у вас еще есть какая-то версия, мы ее учтем тоже. Но пока есть вот такие две теории есть. То есть, что мы видим из этого всего? Адам продолжал бездействовать. Бездействовать. Вообще, знаете, даже бездействие Адама при всех этих ситуациях, я знаю, что когда сатана стал разговаривать с Евой в Эдемском саду, и когда он сказал первые слова подлинно ли сказал Бог, я знаю, что это не просто были слова, это вонь. В духовном мире это вонь. Знаете, когда, вот, допустим, вы молитесь в молитвенной комнате, и вы прямо ощущаете Божье присутствие, и вдруг резко Божье присутствие меняется волнением. Это говорит о том, что что-то пришло, кто-то пришел, правильно? А представляете, сатана сказал против Бога в Эдемском саду, в саду славы, где все славило Бога. И вдруг кто-то сказал на Бога что-то не то. Представляете, что происходило? Это была вонь. Вонь, это сразу распространилось. И я знаю, что Адам в своем духе это чувствовал. Другое дело, молчал. Чувствовал, но молчал. Может быть, он даже где-то был далеко. Но я знаю, что происходило в его духе. Слышите? Я знаю, что происходит в моем духе, когда дух страха подходит. Даже просто подходит, еще даже не коснулся меня. Но его присутствие, оно уже не замечено. Оно уже дает о себе знать. А тут разговор идет, прямая угроза. Поэтому несложно догадаться. Продолжаем дальше. Он разговаривает. Не получив должного отпора человека, сатана продолжал и сказал змее жене: «Нет, не умрете». Сатана проверил Слово Божие. И при этом поведение Адама не изменилось. Он снова продолжал молчать. «Слыша, и я верю, и видя происходящее, не вымолвил ни слова». Слушайте внимательно. Когда человек молчит и бездействует, сатана продолжает говорить и действовать. Никогда не молчите и не бездействуйте. И вот он дальше говорит, пока человек молчит. «Но знает Бог, что в день, который вы вкусите их, откроются глаза ваши, вы будете как боги, знающие добро и зло». То есть здесь уже слова сатана прямым текстом обвиняет Бога в том, что он что-то скрывает от человека и не говорит правды. Дело в том, что Бог не скрывал ничего от человека. Бог не хотел, чтобы человек узнавал о зле, испытывая зло. Вы знаете, что вы можете узнать о зле и не проходя через зло. Вы можете узнать о грехе и не совершая грех. Тому пример, стандартный образец – Иисус. Иисус знал все о грехе до того, как Он принял грех мира. Откуда Он взял им знания, откуда Он взял, получил эти все знания? От Духа Святого, из мудрости Божией. Это совершенный путь обучения. В данном случае я называю вот то, что делает сатана, это презентация одного из методов обучения, который Бог не планировал. Что это за презентация? В чем состоит этот метод обучения? Он звучит буквально так, концепция. Если ты хочешь о чем-то узнать, пройди через это. Подождите, вам никто не скажет, останешься ли ты живой. Слышите? «Брат Олег, а как я могу об этом узнать, если я это не проходил?» Дорогой мой, если ты пройдешь, больше тебя никто не узнает. Поймите, вам не нужно через что-то проходить для того, чтобы об этом узнать. «Брат Олег, как же я буду за это молиться, если я через это не проходил?» Поймите, что есть те, кто молится за исцеление, они никогда не болели. Я им иду в той форме, за что они молятся за исцеление. Они молятся за исцеление, потому что это проклятие. А они искуплены от проклятия. Неужели для того, чтобы молиться для освобождения от проклятия финансового, нужно обязательно потерпеть крах? Конечно, ты тогда будешь глубже понимать этот вопрос. Но это не самый лучший метод обучения. Я вам тоже не скажу. Есть другой путь. И этот путь, естественно, тот, который определил Иисус, преуспевая при мудрости Божией. Хорошо. О, это интересная тема. И печально осознавать, конечно, что этот метод обучения чему-либо до сих пор принят и некоторыми верующими. Но это не Божий путь. Не Божий путь. «И увидела женщина, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания». То есть, другими словами, она посмотрела на дерево глазами сатаны, его слов. Слышите? Она посмотрела на дерево через слова сатаны. «И взяла плодов его и ела». И здесь, подождите, видите, еще нету как бы разворота таких событий. «Ела, ела, ела». И тут дальше. «И дала также мужу своему, и он ел». Вообще удивительно, да? Такое впечатление, что ему абсолютно все равно, что происходит в Эдемском саду. Абсолютно, знаете, такое впечатление. Тут молчание, молчание, а тут взял и съел. Такое впечатление, что он просто безразличен ко всем процессам. Конечно, я не обвиняю Адама, потому что я тоже покаялся в таких моментах в своей жизни. Понимаете, каждый из нас должен проанализировать свою жизнь. Если в твоей жизни что-то происходит с твоим ребенком, а ты его только упрекаешь, то это то же самое, что делает и Адам в этом случае. Тут как раз нужно наоборот стать пролом, потому что человек погибает. Хорошо, я немножко уклоняюсь, я просто хочу, чтобы вы понимали, что мы сейчас не обвиняем Адама в его действиях. Поэтому это создается впечатление. И, конечно, результат такой бездейственности и молчания не пришлось долго ждать. И открылись глаза у них обоих и узнали, что они наги. То есть даже такая резкая перемена, которая в данном случае уже стала ощутима, все равно Адам не побежал к Богу. Даже после того, как у них открылись глаза, не было не предпринято никаких действий в отношении Бога. Но были предприняты действия в отношении одежды. Смотрите, здесь реакция есть. То есть они не остались бездейственными полностью. Написано, они сшили себе смоковные листья и сделали себе поясни. Почему? Потому что увидели наготу и сразу прореагировали. Они прореагировали не на грех, а на то, что они остались голые. Вот такая ситуация. Согрешив Адам и Ева, в своем духе пережили рождение свыше. Рождение от жизни в смерть. Это также рождение свыше. От жизни в смерть. Написано в послании к Римлянам 5:12. Как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть. То есть смерть пошла через грех. Что такое грех, тогда возникает вопрос. То есть мы сейчас как бы говорим о проклятии. Но что такое грех, если смерть вошла через грех? В свете того, о чем мы говорим, а именно о благословении, то грех – это все то, что останавливает Божье благословение в жизни человека. Это можно назвать грехом. Утратив благословение Божье, теперь они как новое, но подвергнутое проклятию творение, стали подобным животным, живущим пяти органам чувств. Так и написано в книге Экклезиастов. Человек без Бога – животное, или живущий пяти органам чувств. Вот почему в Новом Завете говорится о том, что живущий по плоти или пяти органам чувств Богу угодить не может. В Ветхом Завете таких требований нет. В Ветхом Завете, даже когда они требовали определенных знамений для тела, Бог не упрекал их. Почему? Они не были рождены свыше. Духа Святого в их духе нет, поэтому им изнутри ничего не свидетельствует. В отношении Нового Завета все, живущее по плоти, Богу говорить не может, помышления плоские, суть смерть. Все, есть граница, четкая. Они больше не могли принимать от Духа Святого из духа в дух. Их дух был заполнен духом смерти и страха. И пять органов чувств стали тем, через что они принимали информацию о всем происходящем. Вы понимаете, почему нерожденные свыше хотят видеть, слышать, чувствовать, обонять и осязать? Для них это важно. Для них это важно, потому что им ничего не свидетельствует из Духа. Теперь они не могли господствовать над землей под водительством Божьего благословения, как раньше. Теперь человек мог только реагировать, а не влиять, слушать, а не говорить со властью, получать информацию, а не иметь откровение из Духа. Человек попал под влияние нового невидимого господина. Конечно, мы знаем, кто этот господин. Я просто расклад даю вам, чтобы вы понимали, под каким влиянием находятся многие люди. Итак, через послушание Адама, словам сатаны, проклятие ворвалось на землю, и сила смерти сразу захватила все, что уже наполняло и было во власти Адама. Власть господства над землей на время от Адама перешла к сатане. Адам еще пока не видел каких-то явных изменений, но он понимал, что что-то произошло, что-то изменилось. И как вы думаете, что ему говорило о каких-то переменах? Это говорило то, что было в его духе. А в его духе появилось новое, ранее неизвестное переживание – страх. Слышите? Вы знаете, что страха у Адама, Бытие 1-2 главы, не было. И такого переживания вообще не было в Эдемском саду. Адам не боялся Бога. Хоть я знаю, что некоторые верующие используют такие термины «побойся Бога». Вы знаете, что боящийся не может любить Бога. Боящийся не совершен в любви. В страхе есть мучение. Потому любите Бога, не бойтесь Его. Не бегите от Него, бегите к Нему. Бог есть любовь. Пребывающий в любви пребывает в Боге. Поэтому бояться Бога не надо. Мы не приняли духа страха. Это переживание страха пришло в Эдемский сад вместе с сатаной. А мы не приняли духа страха. Хорошо. Поэтому это чувство называется страх. Следовательно, страх – это проявление духа смерти. Если у вас дух появляется волнение или беспокойство, или даже страх, то несложно догадаться, кто вокруг вас крутится. Дух смерти. Морда легка. Дух смерти. Я сейчас вам даю все по порядку, чтобы вы даже понимали, может быть, в каких ситуациях конкретно с чем нужно разбираться. Это важно, мы работаем с Писанием. Находясь под влиянием нового, ранее неизвестного переживания, Адам стал смотреть и реагировать на все по-новому. Слышите, новое, что-то новое начало направлять Адама. Если раньше Адама направлял дух благословения, то теперь направлял дух смерти через страх. Конечно, через страх. И услышал голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. То новое. Странное состояние, которое он переживал, слыша голос Божий, толкало скрыться от Бога. Теперь голос Божий в его духе, подвергнутый искажением духом страха, звучал как угроза его жизни, представляя Бога как того, кто лишает жизни. Слышите? О, мне это тоже во многом раскрыло глаза. Потому что дух смерти сеет в жизнь людей страх, слушайте внимательно, перед Богом, подаренной жизнью. Вы знаете, что многие люди боятся жить. У них страх жизни. Они не верят, что завтрашний день может что-то хорошее принести. Они уже готовы сегодня расстаться с жизнью. Страх Богом подаренной жизнью. То есть у людей перед жизнью Богом подаренной страх. Это дух смерти. Если вас волнует, что будет завтра, то вы знаете, что у вас гости на пороге. Это серьезно, я вам говорю? Если вас беспокоит завтрашний день, разбирайтесь. В Писании написано, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Бог позаботился о вас, Бог любит вас. И намерение его блага не во зло. Если тебя волнует завтрашний, волнует, в том плане, что волнует, у тебя гости. И разберись с этими гостями. Иначе завтрашний день будет подобный дню Иова. Не надо, не надо, в коем случае. То, чего я боялся, то и постигло. Не надо. Если надо, возьми календарь, возложи на него руки и благослови каждый день. Брат, я хочу, такое можно, такое нужно. Этот день сотворил Господь для радости твоей веселья. Надо применять. Понимаете, у нас бездна премудрости. У каждого из нас Библия. Другое дело, что верующие смотрят на нее, читают ее, как бы найти какой стишок, чтобы запороть кого-то. Дорогие мои, это жизнь. Так что давайте применять, а не просто знать. Хорошо. Итак, еще раз подчеркну вот этот тезис, что дух смерти сеет в жизнь людей страх перед Богом, подаренной жизнью. Продолжаем читать. «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал, где ты?» Заметьте, не Адам возвал Богу. Поймите, что Бог не изменился. «Не я, не вы меня избрали, — говорит Иисус, — я вас избрал. Бог всегда есть любящий Бог». Как вы думаете, вообще Бог знал о том, что произошло в Эдемском саду? Конечно, знал. Он вездесущий. Это тоже интересный момент. Сейчас я вас к этому подвожу. Сейчас мы не будем торопиться, будем идти по порядку. Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся. И сказал, слушайте внимательно, потому что здесь есть интересный момент. Вот когда я буду читать сейчас этот стих, представьте или вспомните разговор Иисуса с самарянкой. Сейчас вы прямо, как прямо одно на одно накладывается. Когда Иисус разговаривал с самарянкой и сказал ей кое-что. Она сказала: ты, наверное, ты знаешь. Но перед этим Иисус сказал ей кое-что, что фактически подводило ее к тому, скажет ли она правду. Слышите? Теперь слушайте. И сказал: кто сказал тебе, что ты на? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Другими словами, Бог задает человеку такой вопрос, который фактически его подводит к тому, к покаянию, слышите? К покаянию. То есть, если бы Адам сказал: отец, прости, каюсь, я согрешил, я не выполнил твоей просьбы, я не знаю, как бы дальше разворачивались события, но я знаю, что Бог, любящий, всемогущий Бог, что-то бы предпринял, какие-то были бы действия другого уровня. Но что мы видим? Начинает действовать. Начинает действовать дух, который действовал в Адаме, обвинитель. Обвинитель братьев, обвинитель сестер. И первое, что сделал Адам после того, как загрешил, обвинил свою жену. Дух не поменялся. Обвинитель, слышите? Как-то я разговаривал с одной сестрой, и она говорит: брат Олег, не так сложно иметь дело с людьми. Каждый раз, когда я имею дело с человеком, любой человек меня раздражает. Потому что я вижу в них недостатки. Я говорю: сестра, тебе нужно поменяться, потому что у тебя планка требований выше планки милости. Знаете, самая большая планка, которая должна быть у нас в нашей жизни, это планка милости к людям. Пусть в вашей жизни планка милости всегда будет выше планки требований, потому что милость превозносится над судом, и суд без милости к не оказавшему милости. И милости истинно, да, не оставляют вас. Мы иногда поднимаем такую планку требований друг к другу, что эту планку даже никто, вообще никто не может переступить. Опустите планку требований, поднимите планку милости. Я вам просто рекомендую. В данном случае мы видим, как это все происходило. Обвинитель всегда поднимает планку требований. Он, нет. Я думал, что там все идеальные, там все такие, да больше туда никогда не пойду. Это в отношении церкви иногда говорят. Хорошо. Ну, вы понимаете, опять-таки, какой дух это действует. Хорошо. Итак, давайте дальше. Бог знал, а я прочитаю все. Он сказал, голос твой услышал бы и убоялся. Так вот, думал, мы читали это. И вот обвиняет. Адам сказал: жена, которую ты дал мне, она дала мне дерево, и я ел. То есть вместо покаяния – обвинение. И если мы вспомним то, что сатана сказал Еве, то вы можете услышать тот же дух. Дух, обвиняющий в глазах человека Бога. То есть здесь он обвиняет человека, обвиняет человека. Сатана действует так и сейчас, говоря, что все проблемы в жизни человека, как вы думаете, от кого? Либо от Бога, либо от человека, созданного по образу и подобию Божьему. Все равно все приводится туда же. Дальше Бог, слушайте внимательно, дальше Бог, никого из людей не обвиняя, обращается к Еве. И сказал Господь Бог жене: что это ты сделала? Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела. Она тоже не покаялась. Давайте я здесь немножко остановлюсь, потому что Дух Божий меня сориентировал. Помните, когда Иисус обратился к Савлу, идущему по дороге в Дамаск, конкретной целью, имея письма, гнать церковь? Помните, когда он упал от света славы Божией? Какая первая его фраза была? «А это не я, они меня направили!» Не было такой фразы? Не было. А что он сказал? «Что повелишь Господи делать?» В этих словах раскаяние. Слышите? Не оправдание. Я вам рекомендую, никогда не пытайтесь оправдываться. Лучше покайтесь. Корона не упадет. Брат Олег, подождите, ну что мне каяться? Я ж прав. Расслабьтесь. Покайтесь. И в том, что вы так сказали и подумали. Я ни в коем случае сейчас не создаю нас такими, что мы никакие. За нас заплачена огромная цена. Но чтобы слышать Дух Святой, надо быть открытым всегда для покаяния. И все, просто открытым. Если вы будете как глина, то с вас легче будет что-то слепить. А глина, она мягкая, она открытая для действий. Поэтому я вижу просто в данных действиях, как Адама, так и Евы, проявление уже нового господина, его характера, слышите? Я сейчас просто рассматриваю некоторые моменты, связанные с характером сатаны, потому что он вокруг нас, и мы должны знать некоторые черты его характера, чтобы не обвинять людей, слышите? Наша брань не против плоти и крови. Если человек говорит какие-то неправильные вещи, то скажите слова Стефана или слова Иисуса. «Господи, прости, не ведаю, что творят». Зачем винить людей? Это очень важный момент. Потому не ищите вину в людях. Если он согрешил, приди, скажи, что согрешил. А если он делает то, что не ведает, что творит, делает, то лучше молитесь за него. Потому что не ведает, что творит. Дальше Бог уже говорит непосредственно тому, кто разговаривал через змея. Не саму змею. Это гад есть, он ползучий. А к тому, кто в нем. И сказал Господь Бог змею: то, что ты сделал это, проклят ты перед всем скотом и перед всеми зверями полями. Ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобой и между женой, и между семенем твоим и семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его пету. Дальше Бог открывает Адаму и Еве то, что будет делать со всем, что на земле, это новая допущенная ими сила. Сила смерти, которую Бог назвал проклятие. Жене сказал: умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Адам уже сказал: за то, что ты послушался голоса жены твоей, и ее от дерева, о котором я заповедал тебе, сказал, не ешь от него, проклята земля за тебя. Другими словами, ты допустил на землю проклятие. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчи произрастит она тебе. И будешь питаться полевой травой, в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. То есть Бог уже не говорит Адаму о господстве над землей и над всем творением. Теперь Бог говорит о том, что влияние земли будет на него. То он на землю, а теперь земля будет влиять на него. И теперь важно отметить, что смерть, а через нее проклятие, не ворвалось в жизнь человека само по себе. Прежде чем в жизнь человека пришло проклятие, дух смерти получил разрешение. Слышите, важный момент. Важный момент. В книге притчи, 26 глава, 2 стих, написано так. Незаслуженное или незаконное проклятие не сбудется. Слышите, это важно? Несанкционирование проклятия не сбудется. Нас не бьет током в сети, если где-то что-то там не так. Не потому что мы верующие, а потому что мы не нарушаем техники эксплуатации электричества. Незаслуженное проклятие не сбудется. Дух смерти не ворвался в жизнь человека. Человек сам дал добро на вход в его жизнь. Итак, в свете прочитанного все-таки возникает вопрос, что такое проклятие? Вы знаете, я прочитал разные справочники в отношении проклятий. Но что удивительно, что ни один из них не раскрывает саму суть проклятия. Просто говорится какие-то моменты в общем. Проклятие – это то, что имело место в Завете. Проклятие – это то, что стоит как наказание. Проклятие – это… То есть сама суть, что такое проклятие, не раскрывалась. Точно так же, когда мы с вами разбирали, что такое благословение через справочники. Суть не раскрывалась. То есть как суть благословения, так и суть проклятия фактически в толковых словарях не раскрывается. Но прежде чем мы будем говорить о том, что такое проклятие, я хочу отметить некоторые важные моменты. Первое, что сатана является ангелом. Это важный момент. Творение. А если он творение, значит у него, как у творения, ничего своего нет. Ничего своего. Мы говорим о том, что сатана что-то принес на землю. Подождите, что значит принес? Если у него ничего своего нет. Другими словами, он ничего не принес. Его присутствие что-то принесло. Его дух что-то сделал на земле в жизни Адама. А он ничего, кроме смерти, не принес. Слышите? Дух смерти что-то принес и на что-то повлиял или что-то изменил уже существующее в жизни Адама. Подождите, а что было в жизни Адама? Благословение. Благословение. Бог, благословение – это власть и обеспечивающая ее сила, господство на земле. Следовательно, когда Адам допустил в свою жизнь сатану и дал власть сатане, которая принадлежала ему, то естественно, что власть и сила, которые теперь были, они были у Адама, потому что Адам имел власть говорить и сила. Другое дело, что теперь это законно принадлежало и сатане. Другими словами, теперь из этого мы можем подойти, что проклятие – это власть и подкрепляющая ее сила, направленные духом смерти на разрушение всего живого. Это важный момент, чтобы вы были в курсе, что такое проклятие. Потому что само по себе слово «проклятие» всем кажется, что это что-то кем-то сказанное. Да, но поймите, мы сейчас саму суть разбираем. Что в первую очередь проклятие – это власть и подкрепляющая ее сила, направленная духом смерти. На что? На разрушение всего живого. Проклятие никогда не несет жизни. О, его благословил сатана. Если его благословил сатана, он умрет тут же. Хорошо. Давайте я хочу вам показать пример, как это примерно выглядит, если взять в отношении Адама. То есть у Адама было благословение, сила и власть есть. Теперь жизнь Адама принадлежала какое-то время сатане. Сила и власть остались. Но теперь что там произошло? Представьте себе такую картину, что у вас в квартире есть сила электрического тока. Эта сила приносит вам благо, дешевая энергия. И вдруг к вам приходит сосед и говорит: ты знаешь, у меня есть такая идея, как, используя силу электрического тока в твоей квартире, убрать всю конкуренцию в нашем доме. То есть сила та же, только направление применения нехорошее. Помните, когда-то я вам говорил, какое искажение, по сути дела, внес сатана? Сатана не может исказить. Он не может исказить Дух Божий, он не может исказить мудрость Божию, он вообще Божьего ничего не может исказить. Но что он делает? Искажение он проводит в двух моментах. Искажая знания о и знания о применении. Он не может исказить закон электричества, но он может исказить знания о законе. Допустим, как я уже приводил, часто привожу этот пример, из стенки торчит провод. И вы понимаете, что, возможно, там есть сила вас может ударить. И какая-то мысль подталкивает вас: а ну возьми пальцами, попробуй. Понимаете? Это называется знание, искажение знаний о. Закон не искажается. Но вы попробовали, получили откровение, глаза открылись, прическа поменялась, и вы вот так и знал. Ну и что, помогло? Другое искажение, которое также внедряется сатаной, это искажение знаний о применении. То есть закон электричества – дешевая энергия, полезная, благословенная энергия. Но он искажает ее применение, делает инструменты шокового поражения и также электрический стул. Ну и тот же закон направляется на разрушение. Вот это делает сатана. То, что направлено во благо, он искажает само применение. Власти и силы остались, только теперь они направлялись против человека. Слышите? Брат Олег, не понял. Объясняю еще глубже. Допустим, у вас болит рука. И по сути дела, ваш организм говорит о том, что в теле происходит определенный процесс, боль. Сатана скажет вам: скажи правду, болит. Слова – это власть, наполненная силой. Если вы скажете, что болит, оно будет болеть еще больше. А Писание говорит: пусть слабый скажет. Понимаете? Но сатана вам не скажет сказать, скажи, что ранами Иисуса исцелен. Он скажет, скажи правду, болит. А он еще как болит. У меня всегда болит, вечно болит. И все. Никогда не используйте слово «вечно» в сочетании с проклятиями, если вы хотите дожить до пришествия Иисуса. Рекомендую. Хорошо. Возвращаемся к тому, о чем мы говорим. Итак, благословение Божье, а именно власть и сила жизни человека, стали направляться сатаной, как новым господином человека, против самого человека. Та сила, которая, посредством которой благословение несли в себе жизнь, теперь несла смерть. То, что формировало сад, теперь его разрушало. Все на земле было обращено против человека. Дух смерти, обладающий властью человека на земле, стал основным источником всех возможных проклятий, как в жизни человека, так и всего, уже наполняющего землю. Слушайте внимательно. Основное проклятие или источник всех видов проклятий – дух смерти. Это важный момент, потому что фактически в этом выстраивается сам порядок, с чем надо разбираться. В Писании написано, Иисус говорит, если кто свяжет господина, может расхитить дом. Слышите? Если вы разберетесь с источником, засыпете источник, то все остальное само поотвалится. Я хочу, чтобы вы поняли саму суть. Я уже пробовал, работает, идеально работает. Разбирайтесь с этими моментами. Итак, еще раз подчеркну. Основное проклятие или источник всех видов проклятий – дух смерти. То есть проклятие или Богом незапланированные события, перечисленные в 28 главе Второзакония, с 15 по 68 стих, есть плод или результат разрушительных действий в жизни человека, основного проклятия, а именно духа смерти. Перечисленные проклятия как события происходят в естественном физическом мире, но их источник находится в сфере духа, дух смерти. Именно в сфере духа начинается формирование каждого из описанных проклятий. Из невидимого произошло видимо. Помните, мы с вами говорили в одной из наших встреч, что сфера духа – это сфера формирования. Писание говорит, из невидимого происходит видимое. Именно в сфере духа действует дух смерти, оказывая влияние на ваше тело. Я отмечаю. Сам по себе дух смерти, духовная сфера – это не его господственная сфера. Его сфера на сегодняшний день – это сфера естественная физическая. Поэтому через сферу духа он делает все, чтобы оказывать влияние на физическое наше тело. Поэтому в сфере духа происходит формирование, а в естественной физической сфере происходит проявление. Тут сфера сеяния, а тут сфера жатвы. Дух смерти действует в сфере духа, а проклятие проявляется в сфере плоти. Подождите, подождите, брат Олег. Так что с проклятиями нужно, оказывается, разбираться в сфере духа? Вы знаете, что такое материализм? Материализм – это попытка решать духовные вопросы естественным физическим путем. У человека проблема – недостаток. Это духовная проблема или физическая? Духовная. А если вы будете разбираться с ней только в сфере естественного физического мира, это называется материализм. Материализм. Отсутствие здоровья в теле – это духовная проблема или естественная физическая? В первую очередь духовная. Проявленное в естественно-физической сфере. Поэтому, если вы просто будете принимать лекарства, не разобравшись с источником немощи, то само лекарство по себе будет бесполезно. Бесполезно. Первое, с чем нужно всегда разбираться, это с источником, действующим в сфере духа. Но учитывая то, что любое проявление проклятия является духовным, то разбираться с ним можно в сфере духа, только духовной силой. Слышите? Не допустите материализма. Если у вас недостаток в любом направлении, каком? Физическом, финансовом, это... Если у вас финансовый недостаток, и вы с одной работы увольняетесь, идете на другую, вы обманываете сами себя. Разберитесь сначала недостатком в сфере духа. Номер один, там нужно разобраться всегда. Так же самое и в семейных отношениях. О, брат Олег, я не нахожу общего языка со своей женой. Это духовная проблема. Почитайте 28-й второзаконие. Это духовная проблема. То, что вы поменяете, ничего не поменяется. Я не думаю, что кто-то из нас, подойдя к зеркалу, утречком посмотрел и поменял зеркало. Нет, вы начинаете причесываться, приводя себя в первую очередь в порядок, да? Или меняете все-таки зеркало? Я раскрываю вот этим, это называется материализм. Другое дело, что неверующие, они об этом не знают. Потому они пытаются на естественном физическом уровне решать духовные проблемы. Конечно, это смешно выглядит само по себе. Но давайте мы такие ошибки делать не будем. Если это духовная проблема, то давайте разбираться с духовным источником. Духовным источником любого проклятия является дух смерти. Поэтому давайте разбираться с ним. Тем более, что у нас есть чем разбираться. Мы же не то, что сидим, и мы не снаряжены, у нас ничего нету, и брат Олег нам рассказывает то, что мы не знаем, что с этим будем делать. Нет, в данном случае мы знаем, у нас есть все необходимое, чтобы разобраться с тем, от чего мы искуплены. Поэтому никогда не пытайтесь с духовными проблемами разбираться естественным физическим способом. Это ни к чему не приведет. Это материализм. Хорошо. Итак, проклятие – это наследство, передаваемое всем людям от первого человека Адама. Сперва на уровне духа, слышите, потом души, а потом и тела. Вот такой порядок. Малая закваска квасит все тесто. Вначале проклятие проникло в дух, а потом стало отражаться и на всех последующих составляющих человека. Следовательно, если нужно изменить состояние души, человека и тела, откуда нужно начинать? С духа. С духа. Конечно, сатана потрудился в этом направлении. Он исказил и в этом порядок ценностей. И сказал такой тезис, как малую закваску посеял его в этом мире. В здоровом теле здоровый дух. И люди работают, чтобы тело было здоровое. Некоторые уже как бройлеры, и все равно работают на этих вопросах. Но дух при этом остается смертью. Люди придумывают разные тренажеры, то и то, методики питания, диеты, то и то. И все равно ничего не помогает. Потому что они думают, что было бы здоровье, а все остальное приложится. Это тезисы, которыми наводнен этот мир. И это как малая закваска, она квасит людей. И люди всячески пытаются найти ответы, вот это, знаете, какую-то золотую середину. И ничего не находят. Почему? Потому что вообще все в духе. Дело в духе. Нужно разобраться с тем, кто в ихнем духе. А разобраться с тем, кто в ихнем духе, можно только именем Иисуса. А вот этого они как раз... Понимаете, что у вас есть? У вас есть ответ, за который они платят огромные деньги. Другое дело, что сатана и эти деньги забирают у них. А мы получили это все даром. Так давайте применять. В первую очередь, применять в своей жизни. У нас есть Эдемский сад. Давайте сделаем то, что не сделал Адам, но сделал последний Адам, Иисус. Давайте практиковать. Вошли в свой садочек и гоните все, что ползает. Я в смысле с болезнями связан, с немощами. Устраняйте все. Брат Олег, ну я не вижу пока. Дух Святой. Спросите просто у Духа Святого. Дух Святой, что в моей жизни еще есть из того, от чего я искуплен? Но я с этим смирился. И возьмите чистый листик бумаги и ручку, потому что вы все равно не запомните этот огромный список. Я вам говорю, потому что попробуйте. Я думаю, что это будет 1-2 пунктика. Не, это может быть 1-2 части, состоящие из 100 пунктиков. Вы как начнет перебирать вам, от чего вы искуплены, но что еще есть, потому что вы к этому привыкли. Слышите? Брат Олег, а как такое может быть? Ты посмотри мебель какого года. Ладно, я молчу, потому что сейчас пойду по сервантам и затрону бабушкину тарелку. А бабушка еще в 17-м году ушла. Я могу пройтись, но я не буду этого делать. Я просто говорю, что есть многие вещи в нашей жизни, к которым мы просто привыкли. Слышите? Привыкли. Знаете, когда носишь обувь не своего размера, ты привыкаешь. Привыкаешь. Почему? Мозоли притираются. грубеют и уже с легкостью переносят этот размер. Да? Конечно, она все равно развивается. Но мы научились привыкать. О, я еще буду об этом говорить. Это серьезная тема. Потому что верующие перепутали терпение. Дальше я все-таки не буду говорить, потому что сейчас я начну говорить. Хорошо, видите, время идет. Хорошо, мы еще об этом будем с вами говорить. Это серьезная тема. Мы не должны терпеть проклятие. Ни в каком его проявлении. Мы искуплены от этого. Это серьезные моменты. Хорошо, еще раз подчеркну, что проклятие – это наследство, переданное всем людям от первого человека Адама. Сперва на уровне духа, потом души и тела. Поэтому я рекомендую вам, мы будем заканчивать уже наше уже время, поэтому я рекомендую вам, если в вашей жизни вы все-таки наблюдаете определенное проявление проклятия, вы знаете, что вы от этого искуплены, в первую очередь разбирайтесь именно в сфере духа. Это не говорит о том, что дух смерти в вашем духе. Нет, это говорит о том, что просто есть определенное проявление духа смерти, с которым вы еще не разобрались. Вы еще просто это направление не подчистили, не привели в порядок, и все. Это не значит, что он залез в вас. Это говорит о том, что в данном случае он еще пока не имеет места в вашем саду. В вашем саду вообще гуляют дети, которые искуплены от духа бунта, от духа непослушания, а от всех остальных там тоже. Другое дело, что родители в данном случае смотрят, как дети пьют уксус. Подождите, дети живут словами их родителей. Поэтому давайте, применяйте свою власть и силу. Это наша ответственность. Наша ответственность. Поэтому не надо рассказывать Богу: Бог, куда ты смотришь? Смотри, что с моим ребенком. Бог в таких случаях просто промолчит. Потому что смотреть должны мы на самом деле. Бог дал нам всю власть. Слышите? Всю власть. Чтобы каждый из нас занял место в своей части Божьего сада и сделал то, что не сделал первый Адам. У нас есть все потребное, чтобы заявить о власти Божией на земле. Давайте ее применять. Никто не говорит, что давайте сразу переедем все, что можно переехать. Начните с мелкого. Шаг за шагом. Практикуйте. Мы еще будем говорить о многих этих моментах, связанных как с властью верующего. Поэтому начните с мелочей. С мелочей я имею в виду с тем, что вот на руке, на ноге, волосы там, еще там, потом по квартире, потом по родственникам, потом по родным, потом по близким, и пошел. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за его мудрость. Мы только начали. Ну ничего, мы продолжим. Отец, мы благодарны тебе. Мы так благодарны тебе за то, что ты искупил нас от источника проклятия. Мы так благодарны тебе за то, что дух смерти, он не имеет места в нашей жизни, не имеет власти в нашей жизни во имя Иисуса. Мы искуплены. Искуплены от духа смерти. И мы так благодарны тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь. Мы так благословлены жизнью, жизнью Божьей. И мы не боимся жить. Потому что ты наша жизнь, и мы так благословлены тобой, мы так благословлены тебе, мы так благодарны тебе за жизнь, которую мы имеем в тебе. Мы не боимся жить с тобой, мы не боимся жить тебе, мы не боимся жить. Мы отказываемся бояться, мы отказываемся сомневаться во имя Иисуса. Мы не приняли духа страха, мы не приняли духа смерти, и мы не соглашаемся и не принимаем. И Отец, я молюсь прямо сейчас за каждого присутствующего, и я разрушаю влияние духа смерти на их жизнь во имя Иисуса. Я приказываю тебе, сатана, убрать от них дух страха прямо сейчас во имя Иисуса. Господи, я благословляю каждого присутствующего и благодарю Тебя за то, что сила благословения действует в их жизни, устрояя их жизнь, жилище Божие. Мы так благословлены, Отец. Мы так благодарны Тебе за все, что мы имеем, за все, что мы уже имеем и будем иметь. Мы благодарны Тебе. Мы просто благословляем Тебя, Отец. Мы благодарим Тебя за Твою любовь. Мы благодарим Тебя за Твою милость. Мы благодарим Тебя за тот сад, которому Ты дал уже каждому из нас. Это благословенная Тобою жизнь. В имени, в крови, в слове и в духе Иисуса. Мы так благословлены. Мы благодарны Тебе, Иисус, за Твое господство. Мы благодарны Тебе за небеса на земле в силе Святого Духа. Мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что Ты учишь нас, Своих детей, и будут все научены Господом. И мы просим Тебя, учи нас и дальше жить в благословении и быть в благословении. Помоги нам ничего не пропустить и ничего проклятого не допустить в свою жизнь. Мы благодарны Тебе, Иисус. Мы верим, что Ты помазан и поставлен Богом для каждого из нас лично. И мы верим, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его. Поэтому мы просто держимся за Твое имя, держимся за Твое Слово, держимся за Твою кровь. И мы благодарны Тебе, потому что уже не мы живем, а Ты живешь через нас. И мы благословлены в Тебе. Мы благословлены Тобой. Мы благословлены и мы благословлены. И мы благодарны Тебе за это благословенное время. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за то, что Ты освободил каждого из нас от духа смерти, от источника проклятий. Потому проклятие не имеет власти над нами, не имеет силы над нами, не имеет во имя Иисуса. Мы свободны, и мы так благословлены Духом жизни. Духом жизни. Спасибо Тебе, Иисус, за это благословенное время. И мы молимся, Отец, согласие за наших детей. И мы благодарны Тебе за то, что наши дети благословенны. Благословенны и великий мир у детей наших. И наши дети исполнят Божье призвание во всей полноте, без всякого недостатка. Благословен плод чрева и будет наученный Господом. И да будет великий мир у детей наших. Мы отдаем наших детей в Твои руки. И мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что Ты учишь наших детей, как Отец учит детей своих. Мы так благодарны Тебе за наших благословенных детей. Мы благодарны Тебе за наши благословенные семьи и за великий мир в наших семьях. Мы благодарны Тебе за то, что в наших семьях не господствует дух смерти, не господствует дух страха во имя Иисуса, но господствует дух жизни, дух благословения, устрояя наши семьи в Божье жилище, в сад Эдемский, в сад славы Божьей и могущества. Мы так благодарны Тебе за то, что спасены каждый член нашей семьи во имя Иисуса. Отец, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что Ты в это последнее время открываешь каждому из нас свои намерения и ничего от нас не скрываешь. Мы благодарны Тебе за то, что каждый из нас исполнит волю Твою, план Твой, намерения Твои во всей полноте без всякого недостатка. Мы верим и держимся, что начавший в нас доброе дело совершит его. Мы верим и держимся, что Иисус помазан и поставлен Богом, чтобы воля Божия совершалась на земле, как и на небе. И мы держимся за Тебя, Иисус. Мы одна семья. Ты наш брат, и Ты наш Господь. И мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что мы не сироты, а мы огромная семья Божья. И мы не закинуты на этой земле. Мы поставлены на этой земле, чтобы Божья воля совершалась на земле, как и на небе, во всей полноте, без всякого недостатка. Иисус, я молюсь за каждого присутствующего, чтобы Ты помог им вместить откровение о власти верующего в имени Иисуса. Чтобы каждый из них занял свое место в Эдемском саду и противостал всем козням дьявола и всякому проклятию, и никогда их не терпел во имя Иисуса. И я благодарен Тебе, Иисус, за то откровение, которое Ты даешь им, чтобы каждый из них взял ответственность на себя, навести порядок в саду своей жизни. А мы принимаем с благодарением это откровение во имя Иисуса. И мы верим, Иисус, что Ты помазан и поставлен Богом для каждого из нас, чтобы наша жизнь, она имела Божье обеспечение для жизни и для призвания. Поэтому прямо сейчас, Иисус, мы соединяемся с Твоим небесным служением как обеспечителя жизни и призвания. И прямо сейчас, Иисус, мы берем свое семя веры, которое Бог Отец дал нам для сеяния и даст и обилие посеянному. Мы так благодарны Тебе, Отец, за Твою заботу и любовь. И прямо сейчас, Иисус, мы благословляем свое семя веры и говорим: стократный урожай для обеспечения жизни и призвания, стократный урожай, чтобы быть благословением, поднимайся и приходи во имя Иисуса. А Тебя, сатана, мы связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Ангелы говорим: приносите урожай во имя Иисуса. Отец, мы благодарны Тебе за Твое небесное обеспечение, чтобы мы были в благословении для всех народов, чтобы мы были в благословении для всех окружающих нас. И мы учимся, Отец, с благодарением учимся быть благословение и жить в благословении. Спасибо Тебе, Отец. Мы так благословлены. Мы так благословлены Твоим Духом. Дух Святой, Ты самое ценное и драгоценное, что есть у каждого из нас лично. И мы еще раз просим Тебя, прости, если мы хоть в чем-то были невнимательны, что-то придумывали сами и просили Тебя это еще благословить. Прости во имя Иисуса. Мы любим Тебя, Дух Святой. Мы нуждаемся в Твоем наставлении и в Твоем водительстве. И мы держимся, что все мы будем научены Господом. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя за это благословенное время. Время небес на земле в силе Святого Духа во имя Иисуса. Аминь.